Разговоры о спорте.
Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Это «Споры о спорте». Сегодня будем говорить о болельщике, о зрителе. Нужен ли он кому-нибудь в российском спорте? Или возникает иногда такое мнение, что не очень-то он и нужен. И все ради каких-то других, порой, скажем так, потусторонних даже в некоторых вопросах целей, болельщиков все-таки еще вспоминают, да? Затем побеседуем о том, как именно российскому спорту возвращаться в мировую семью. Есть три пути, один из них озвучил президент Олимпийского комитета России, олимпийский чемпион Станислав Поздняков. Ну и поспорим о том, нужно ли выдавать Квинси Промеса, которого могут приговорить к тюремному заключению в Голландии. Там дела, связанные с наркотиками. Но вот стоит ли его экстрадировать? Выдавать, то бишь, голландцам или оставить братуху, как его спартакские болельщики называют, себе? Ну, разумеется, упомянем о теннисе, в частности, о героях недели. И я объявляю нашего сегодняшнего гостя. Это Борис Титов, спортивный журналист. С Борей я познакомился на Олимпийских играх многочисленных. Вообще за его плечами 11 очных Олимпийских игр. Он посетил все эти соревнования в разных уголках планет, поэтому опыта накопилось очень много. Но в частности, Борис, а может и основная его спортивная специализация, это единоборство, разнообразная борьба, и дзюдо, и не только дзюдо, скажем так. Борь, я тебя приветствую.
Алексей, привет. Здравствуй.
Приятно слышать, да, твой позитивный голос. И давай вот начнем вот с чего. Ну, с твоей новости, ту, которую ты бы счел важной на этой неделе. Наверняка ты воспользуешься служебным положением в сугубо корыстных личных целях.
Если говорить о именно моих пристрастиях, да, и об единоборствах, то я бы выделил здесь два момента. Это, во-первых, стартовавший вчера в Португалии под Лиссабоном, есть такой городок Адивилаш, пригород Лиссабона, там проходит первый в этом сезоне квалификационный турнир к Олимпийским играм Гран-при Португалии. 90 стран, 654 участника. Ну и вот российская сборная поехала туда двойным почти составом, женщин меньше 11, а мужчин 14, то есть 25 человек представляет. И вот вчера там Яго Абуладзе, чемпион мира 2021 года, завоевал золотую медаль. Причем очень здорово он отборолся. В том числе победил в первом круге итальянского олимпийского чемпиона 2016 года. А почему вот я именно хочу обострить на этом внимание? Потому что Яго, когда в 2021 году стал чемпионом мира, а перед этим еще бронзу европейскую завоевал, его почему-то не взяли на Олимпийские игры в Токио, потому что уже заранее готовился другой российский борец, опять же, грузинского происхождения, Роберт Мшвинирадзе. Ну и он в первом круге сразу в Токио и упал. А Яго был как раз на подъеме, возможно, он бы там какую-то медаль зацепил в Токио. И вот у парня, конечно, был большой стресс после этого. Примерно года полтора он вообще ничего не мог показать хорошего. В 2022 году, правда, взял бронзу в Улан-Баторе, и вот, наконец-то, вернулся, по-человечески вернулся, одержал вчера, по-моему, 6 побед, в том числе вот финальную, буквально, да, финальную он дополнительное время выиграл у азербайджанского дзюдоиста. Есть еще его другая история интересная очень. Его отец Джумбер Абуладзе, он начинал вообще в городе Щелково, они живут, и он в Щелкове решил открыть секцию для пацанов. Где-то лет, наверное, 15 назад начинали вообще тренироваться в гараже ребятишки. А теперь эта школа разрослась до Олимпийского резерва. Там чуть ли не 1500 мальчишек занимается. Вот такая вот интересная, я думаю, история.
Слушай, у меня к тебе вопрос, раз ты о Яго Абуладзе заговорил. Он вообще надеется пройти квалификацию и поехать на Олимпийские игры, если верить его интервью агентству ТАСС. Но вот ты как к этому относишься? А я вот со своей стороны бы сказал, что его, может быть, ожидает Второе такое колоссальное разочарование, сравнимое с 2021 годом, потому что сейчас ведь начнут проверять, Международная Федерация допустила, а МОК еще свою проверку будет проводить. Наверняка ведь Яга связан либо с «Динамо», либо с «ЦСКА», тут уж ты подскажешь.
Нет, он как раз ни с «Динамо», ни с «ЦСКА» не связан. Он, по-моему, он профсоюзный спортсмен, и поэтому, в общем, да, поэтому у него все-таки больше шансов. Но опять же, будут ли российские спортсмены выступать на Олимпийских играх в Париже? Вот в чем вопрос вообще. И стоит ли туда ехать? Раз нас там не ждут особенно, в общем-то. И до сих пор приглашение Россия не получила от Международного Олимпийского комитета. Ну, может быть, там, по-моему, там всего вот из борцов, если говорить о борцах, то борцы вольного стиля завоевали только 4 олимпийские лицензии из 12 возможных, я имею в виду и женщин, и мужчин. А дзюдоисты пока еще только... Ну вот, хотя вот у нас два чемпиона мира в прошлом году было, это Адамян и Ниязов. Они тоже вроде бы как лицензированы, но опять же, если, скажем, в боксе лицензии именные, то в дзюдо лицензии не именные, поэтому... Может быть, даже Яга завоюет лицензию, а может поехать и другой спортсмен. Если, конечно, будет принято решение Сергеем Соловейчиком, что действительно мы едем. Сергей Соловейчик, это президент Федерации дзюдо России.
Ты еще хотел рассказать о внутрироссийских соревнованиях, причем я бы попросил тебя акцентировать, в частности, внимание на том, что при большом стечении публики они проходили, и мы как раз вот потом эту тему и затронем.
Да-да. Другой большой борцовский турнир проходит, там, конечно, не 90 стран, проходит сейчас в Красноярске, это кубок имени Ивана
Ярыгина.
Иван, 35-й турнир по счету. И в этом году рекордное число участников из 24 стран. Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году. На Ярыгинском турнире тогда приехала 21 страна, включая американскую сильную сборную. Но вот здесь обошлись и без американцев, и без французов, но зато есть представители Эквадора экзотического, Кубы, Ирана, Аргентины, Турции, естественно, Монголия, женщины, монгольская команда. И сегодня стартовал наш двукратный олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев, который в прошлом году, к сожалению, получил травму шеи в полуфинале чемпионата мира и восстанавливался 3 месяца. И вот он сегодня уже, в принципе, в полуфинал вышел. И я думаю, завтра будет просто битком, когда начнется борьба уже за медали, а у борцов в 2 дня проходит соревнование у вольников. Сегодня предварительные и полуфинальные схватки. Ну, я думаю, что Абдул-Рашиду не составит никакого труда пробиться сегодня в финал. И завтра будет, я думаю, просто полный дворец имени Ивана Ярыгина. Знаешь, остров отдыха в Красноярске, да, знаменитый, там, где все спортивные объекты расположены.
Ну вот смотри, виды спорта, где очень сильно влияние, при том, что у американцев сильная команда, там и европейцев, там дзюдо у французов, в частности, все понятно. То есть единоборство все-таки вес глобального юга, как политики говорят, или, как теперь говорят, большинства мира, ну, у нас, по-моему, такой термин. Значит, вот где вес этот значительнее, там легче живется и нашим спортсменам в непростое время. Можно такой вывод сделать?
Ну, я думаю, что можно, наверное, сделать, да. Хотя, опять же, на чемпионате мира, когда в прошлом году все-таки наших допустили в индивидуальном нейтральном статусе, ну, позорный, конечно, под белым флагом, статус, я думаю, да, без флага и гимна. Единственная федерация, которая разрешает выступать и с флагом, и с гимном, это федерация бокса.
Это бокс, да.
Где руководит наш россиянин Умар Кремлев. Так вот, ну, выступали. И в прошлом году, допустим, если вольники все-таки взяли 4 олимпийские лицензии, то греко-римляне не пролетели вообще пока мимо Олимпиады. И вот сейчас они потихонечку только набирают. Ну, действительно, конкуренция, особенно в греко-римской борьбе, сильная, и россиянам нужно восстанавливать кондиции. А так я понял, что наш двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, он в этом году даже не боролся на чемпионате России, я боюсь, что вообще Роман уже на сходе. Он как раз выступает за силовое ведомство, за «Динамо».
Ну вот теперь, если переходить к болельщикам, действительно, помню я эти залы на Северном Кавказе, и даже, господи, не дай бог, чтобы это не повторилось, и там даже балкон обрушивался, была и такая история. То есть, в общем, интерес дикий, народ собирается за своих болей, там чуть не дерутся друг с другом от эмоций. Это, конечно, плохо, но эмоции — это хорошо, да? Вот, то есть, иными словами, здесь полный порядок с публикой. В остальном, как мне представляется, у нас зритель в отечественном спорте — это какое-то второстепенное существо, потому что все равно платит за все государство, либо какие-то фирмы крупные, богатые, а может быть и не очень богатые, и так далее. И поэтому спортивным командам, я не знаю, просто представителям разных видов спорта совершенно все равно, придет ли кто-нибудь вообще на трибуны, будет ли на это смотреть или нет. Им уже все заплатили. Вот я даже пример тебе привожу. Я за эту новость зацепил странным образом. Представители правоохранительных органов попросили перенести один из туров чемпионата России по футболу, который 15-17 марта пройдет, соответственно, переехал он на 23-25 апреля, потому что будут выборы, и чтобы не смешивать одно с другим и обеспечить безопасность, как раз такое решение и приняли. Но я тут же вспомнил, как почти три тура был полный бардак в российском футболе, когда, ну, такой год у нас, да, пошел снег, началось все с матча «Спартак», «Балтика-Спартак», 16-й тур, потом еще два тура прошло, значит, на откуп просто арбитрам давали факт определения проведения или непроведения данного матча. Есть некие регламенты, но регламенты — это одно, там, предположим, теплее минус 15, но снега по колено, играть невозможно. Чистили какими-то лопатами, ну, в общем, просто фантасмагория какая-то наблюдается. Это при том, что когда переходили на систему весна-осень, говорили, ну, это же хорошо, в декабре будет, предположим, холодно, мы перенесем на весну. Сейчас нас не подпирает международный календарь, и вообще никто этим не озаботился. А в судейской комиссии, собственно, и сказали, что это прерогатива арбитра, а вот привлекательность телекартинки ему, в общем, по барабану. Ну, то есть, понимаешь, возникает такое ощущение, что во многих видах спорта у нас зритель — это некая, так сказать, фактор. А еще кидается там, не знаю, стаканчиками, машет флагами, пиротехнику запускает. То есть он мешает даже проводить наши замечательные соревнования. Вот как сделать так, чтобы ходили на разные виды спорта, не только на борьбу?
Ну, если говорить о футболе, то, наверное, может быть, нужно сначала отменить паспорта болельщиков, которые отпугнули, наверное, значительную часть любителей футбола от просмотра игр вживую. Проще здесь у телевизора и посмотреть эти матчи, в общем-то, не озадачиваясь. Я не знаю, у тебя есть паспорт болельщика, нет? Или ты по журналистской аккредитации ходишь на футбол?
Я не хожу на футбол уже давно. Я ходил тут на товарищеский матч, там не предполагался паспорт болельщика. Но делаю не из принципиальных соображений. Если бы ходил, сделал. Мне все равно, я считаю, что это вот клинч такой возник между организованными фанатами и государством. Там потрачены были гигантские деньги на этот фан-айди, да, и в результате уперлись и не хотят теперь свое решение отменять. Вот и все.
Да. И второе, нужно просто, наверное, назад вернуться к системе весна-осень, потому что она больше подходит для нашего климата российского, чем осень-весна.
Нет, но я, ты знаешь, я не только о футболе, но вот там о фигурном катании, например, когда народ очень интересуется, вот был чемпионат по прыжкам, а там квалификацию не пустили зрителей на трибуны. Почему? Вот почему?
Не знаю.
Ну вот я тоже не знаю.
Я видел, что на чемпионате России в Челябинске полный зал был, 7 тысяч человек, как раз вот по фигурному катанию. Угу. И вообще поддержка была великолепная. Ну, что еще можно сказать? На баскетбол на Ходынское поле приходит тоже практически, ну, когда особенно ключевые матчи, приходит тоже очень много народа. Тут, видимо, нужно командам все-таки и федерациям нужно как-то работать со зрителями. Как-то ведь можно ведь работать. В том же дзюдо, ведь долгое время, так как правила были разработаны японцами, долгое время европейский болельщик не очень хорошо понимал и И я помню, как и Сергей Соловейчик, когда он тогда руководил Европейским союзом дзюдо, и Мариус Визер, президент Международной федерации, они сделали все для того, чтобы упростить правила для понимания именно болельщиками и для того, чтобы сделать красивую картинку. И в итоге, в общем, в итоге дзюдо постоянно присутствует на Евроспорте. Наши каналы показывают.
Хотя смотри, опять-таки, смотрю сетку, сегодня мне пришло через СМС-ка, да, и там рассуждается о матче РБ Лейпциг-Штутгарт, по-моему, да, и вот это меня просто, я просто поразился, ребята, вообще какое мы отношение имеем к этой игре? То есть, если у нее минимальный какой-то рейтинг, давайте ее показывать. А, например, матч нашего чемпионата мы показывать не будем, потому что, дескать, мы хотим, чтобы за него заплатили. Ну, это как так-то?
Это вообще это безобразие, полное безобразие. Особенно вот, ну, в футболе точно безобразие творится. В хоккее все-таки, и особенно вот в городах провинциальных, типа вот Челябинска, Магнитогорска, Казани, Уфы, там народ ходит на хоккейные матчи, и тоже полные дворцы. Про Москву не могу сказать, потому что давно в Москве не был на хоккее, одно время...
Ну, вообще... именно поэтому твой взгляд и интересен, что ты сам из Челябинска и в Питере долго жил, да, насколько я понимаю?
Да. В Питере вот вчера последний, по-моему, матч провел СКА на проспекте Большевиков в Ледовом дворце. Скоро переезжают, перед плей-офф переезжают, вроде бы как они уже в новый дворец, который братья Ротенберги строили к чемпионату мира, который должен был пройти у нас в этом году, но его, сам понимаешь, отобрали этот чемпионат. Там это самая большая арена вообще будет чуть ли не в Европе, а может быть даже и в мире. Нет, наверное, все-таки в Европе хоккейная арена. И народ ходит.
Там есть, да, это очень любопытная ситуация, там есть ледовая арена. Я не помню, что за город, но он не представлен командой НХЛ. И там какое-то сумасшедшее по объему арен. То есть в АХЛ команда играет, а в НХЛ нету там команды. Вот так, такой вот парадокс. Ну вот, слушай, еще одну тему хотел поднять, крайне важную. Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России, сказал, что мы будем возвращаться в мировой спорт через Азию и через детско-юношеский футбол. Я к этому приплюсовал еще два пути. Но государство, очевидно, пытается это сделать через международные соревнования. Вот игры будущего тут будут проходить, да, соответственно, игры дружбы и так далее. Но их много, да, сейчас вот целая цепь выстраивается. То есть через международные старты, параллельные международным юрисдикциям МОК и международных федераций. Плюс я еще от себя предложил бы или, не знаю, порассуждать на том, что все-таки наши вернутся после переформатирования МОК и федераций. Вот да. Какой ты вариант выберешь или, может быть, у тебя свой?
Ну, насколько я знаю, вот шахматисты, они уже начали через Азию пробираться в международное движение. Но другое дело, что шахматы все-таки пока еще не в олимпийской программе, а только лишь как-то ассоциированный член вроде бы, да. Но тем не менее, в декабре прошлого года играли ребята, большая команда, начиная там от 8-летних детей, играли они на чемпионате Азии. И достойно сыграли. Может быть, через Азию, действительно. Но опять же, как? Снова в нейтральном статусе. Может быть, пока стоит приостановить участие в олимпийском движении, ведь начиная с 2012 года, помнишь, что в 2016 году не было, а 1912 года, в 1916 из-за мировой войны не было, и в 20-м не было олимпийских игр, а потом Советский Союз до 1952 года вообще не присутствовал в олимпийском движении. И тем не менее у нас были великолепный пловец, допустим, Мешков, который преодолевал дистанцию баттерфляя быстрее всех там, остальных, и кролем, быстрее заграничных, то есть неофициальные рекорды мира, по-моему, 6 мировых.
Ну да, Болотников, братья Знаменские, много кто был. Да,
Яков Мельников, конькобежец, то же самое, бежал быстрее, чем мировые рекорды. И как-то обходились самодостаточно, проводили все российские спартакиады, начиная там с 1928 года, когда построили как раз стадион «Динамо», на Ленинградском проспекте. И вот тогда первая всероссийская рабочая спартакиада, на которую приехало более 50 стран вообще, с представителей рабочего движения из 50 стран. Хорошо проводили. А потом появились спартакиады народов СССР с 56 года. Помнишь, да, это фактически их называли вторыми Олимпийскими играми. Они в промежутках между Олимпиадами проводились. Может быть так. Как говорят, потом сами позовут.
Ну, то есть у тебя четвертый вариант никуда не пробиваться, ни через какие, так сказать, тенеты, да, или никакие континенты, да, и прочее. А не ждать, а просто быть в своем гордом состоянии и говорить, что пока не скажете с флагом, с гимном, мы к вам не приедем, вам же будет хуже.
Именно так, да. Потому что в России уровень многих видов спорта просто упал. Вот насколько я знаю, вчера, по-моему, наша Российская Федерация парусного спорта отказалась ехать на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе. Сказали, мы только когда вернете нам флаг и гимн, тогда мы будем участвовать в олимпийских соревнованиях. Достойный ответ, я думаю.
Ну, не только они, надо признать, у нас довольно-таки разумных и патриотичных руководителей хватает. Еще под занавес у нас с тобой 2,5 минуты еще осталось. Как всегда, говорим о героях недели. Твой вариант, опять-таки, предполагаю, что ты там кого-нибудь из своих любимых борцов придумал.
Ну, я уже рассказал о Яго Абуладзе.
Ты его имеешь в виду, да?
Обращение состоялось, да, и я очень рад за этого парня. И он еще молодой совсем, ему всего 26 лет. В принципе, у нас, кстати, в России и в Советском Союзе не было ни разу двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо. Вот, может быть, Яга и будет когда-нибудь. Да, еще вернулся тут у нас Хасан Халмурзаев, олимпийский чемпион 2016 года. Может быть, он еще попробует двукратным олимпийским чемпионом стать. Ну, если, конечно, состоится возвращение России на Олимпийскую международную арену.
Ну, коль так, то еще одну тему, как раз на полторы минутки. Там идет бурная, скажем так, юридическая деятельность по поводу Квинси Промеса, который может в итоге быть приговоренным, но не угодить за решетку, потому что он не в Голландии. Вот если Голландия обратится к нам с просьбой об экстрадиции означенного спортсмена, любимца московских спартакцев, как ты считаешь, ну, после решения суда, разумеется, да, как ты считаешь, нужно ли экстрадировать Промеса в Голландию, в Нидерланды?
Я думаю, что нужно руководствоваться казацким утверждением, что с Дона выдачи нет. Вот. И из России выдачи нет. Потому что, насколько вот, когда я изучил его историю, неопровержимых доказательств его вины нет. Какие-то косвенные все. Вот я потерял там половину денег из-за действий правительства. Ну, потерял. Мы многие теряли. Мы из-за действий правительства теряли свои сбережения, помнишь?
Было дело, да.
Так что докажите сначала полностью вину его. Но и опять же, Россия, я думаю, в данной ситуации не будет и не должна возвращать Квинси Промеса.
Спасибо, Борь. Борис Титов, спортивный журналист, который освещал 11 Олимпийских игр. Я уж о других соревнованиях международных не говорю. Ну, а мы прервемся на новости, затем вернемся в эту студию. Я назову своего героя недели, а потом еще одна очень важная тема.